И барабанная дробь, аплодисменты. Алексей Венедиктов в нашем эфире. Аплодисменты не работают. Но они есть. Доброе утро, Алексей Алексеевич.
Доброе утро.
Вы пришли к нам с красным бархатным сундуком.
Да.
Что
да.
это? Зачем это?
Вчера в «Новой газете» состоялось вручение премии «Камертон». Это одна из лучших журналистских премий. Ее получили, соответственно, Евгений Беркович и Светлана Петричук за их вот за то, что они делают, грубо говоря. И там же была история, когда на аукционе значит, была продана золотая маска художника этого спектакля, за что они сидят, «Финист Ясный Сокол», потому что эта маска была подарена одной политзаключенной Саше Скочеленко. Это очень трагическая история, потому что у нее очень тяжелое наследственное генетическое заболевание, она должна есть определенные вещи, но она уже полтора года в СИЗО, не в тюрьме, еще суда не было. То есть она полтора года сидит, и там обеспечить ей вот это питание безглютеновое, что-то я вот в этом, да? И поэтому нужно было собрать деньги. Вот Ксения Сорокина, которая получила маску за золотую маску, премию за оформление спектакля «Финист Ясный Сокол», она подарила это Саше Скаличенко, а Саша Скаличенко... Саша Скаличенко, она решила выдать ее на аукцион, потому что стоимость питания, вот этого особого питания, которое ей положено в месяц, это 150 тысяч рублей. Нужно было собрать деньги. Я вчера ее купил на аукционе, я ее выиграл, эту маску. Я вам сейчас ее покажу всем.
Заклинило.
Ничего страшного. Расклинит. Вот эта маска.
Так, и хорошо там... видно, да? Да, нормально.
И там есть табличка о том, что это маска, вот, которая вручена Ксении Сорокиной, художнику спектакля. Подарок Саши Скочеленко. Дальше на аукционе. И дальше вчера я ее купил за... Обыграл всех за пятикратную стартовую стоимость. Скажем, вот так. Думаю, что это... Вот это вот сказал от всех зрителей «Живого гвоздя», что называется.
Браво, да, красивая золотая маска, но еще такой, знаете, памятник той самой нормальной золотой маски.
Да, тут еще одновременно все сошлось, но это вот напоминание о том, премия с 93-95 года по инициативе Михаила Ульянова, великого актера. Значит, эту маску нарисовал художник-сценограф Шейнцис, это главный был художник Ленкома, который, кстати, поминальную молитву, кстати, он и
рисовал.
Выиграл он Шут Балакирев. Ага. У него было две маски, одна вот точно последняя за Шут Балакирев. Он, к сожалению, ушел там в 2006 году. Шейцес, да, можно ее действительно уже все. Просто я обещал показать, я ее показал. То есть вот это история нашей страны, где все сплетается. Всегда сплетается. Ну, собственно говоря, вот так я провел вчерашний вечер, почему я Пастухову вручил Лизе.
Да, как раз интересовалось, что это произошло.
Мне такое. Нужно было их всех победить, и я их всех победил, как всегда, в общем.
А какие еще там были лоты?
Это был единственный лот. Кстати, проводил аукцион Евгений Ройзман, который специально прилетел для этого, он зажигал зал. Ну, в общем, пришлось упетерить стартовую цену. Это называется вот так.
А давайте про Ленком тогда начнем, так неожиданный.
Ну, а что про Ленком?
Ну, вот
а что рассказать?
Что это за эпизод? Вот,
ничего удивительного нет в этом. Я всегда сторонник того, что, во-первых, в демократическом государстве должна быть свобода слова и свобода пикетировать то, что не нравится, но в то же время должна быть свобода для тех, кто хочет этот спектакль смотреть. Это совершенно нелинейная история, да, и, значит, я очень понимаю тех, кто выступал против, вот, но, тем не менее, люди покупали билеты, это тоже вопрос, такие же израильтяне тоже покупали билеты, да, и тоже хотели это смотреть. Качество спектакля, я не знаю, я в театре не был, лет 40, чтобы не соврать, а то и все 45, поэтому я здесь могу только наблюдать, но это ожидаемая история, я помню, когда... Какая фирма торговала в России, по всему миру торгует из Прованса там, духи, масла и так далее. Все время забываю.
Грасс.
Не, Реал. Не-не-не-не-не, самое знаменитое. Не-не-не-не. Уж вы это должны знать. Ну, в общем,
это
короче,
что-то на богатом.
Я зам, я, нет, я говорил с зам генерального французом, он говорит, понимаю, почему вы уходите, да, ну, вот просто мне интересно было, это же не правительство вас заставляет. Он говорит, у нас пошли пикеты в Брюсселе и Амстердаме у наших магазинов, что эти магазины остаются в России.
Локситан, что ли?
Да. Да, Локситан. Локситан, конечно. А, да, он просто сейчас ушел оттуда в другую. И он говорит, понимаешь, мы столько делаем в Амстердаме, чтобы вся Россия того не стоит. Вот, и они ушли таким образом, потому что именно покупатели, именно потребители там, не здесь, там, просто стояли у входа магазинов, да, и говорили, здесь торгуют кровью украинцев. Вот так. То есть это было на первом месяце или на втором месяце войны.
С Юникло была похожая ситуация, когда именно продавили общественным каким-то...
Общественное мнение – это очень важная вещь.
Мне кажется, со многими компаниями было.
Макдональдс так было? Это же огромный рынок.
Нет,
или Икея?
Нет, не так. В общественное мнение в демократических странах – это огромное... Во-первых, это избиратели про будущее, да? Во-вторых, это особое давление, его тоже надо учитывать. Вот, ну, для меня всю историю зачеркнул этот совершенно хамский ответ так называемого коллектива, предположу, что его писал сам господин Варшавер, зная его стилистику и его увлечение кавычками, вот, да-да-да, всюду кавычки, Холокост у него в кавычках, эмиграцию он перепутал с иммиграцией, в общем, все как надо, все как мы любим. Вот, поэтому...
Мне больше понравилось, что он спектакль был про толерантность, мол, тут про местечко, знаешь, евреи, русские, украинцы, и дальше он пишет, и нас подвергли каким-то местечковым кухонным, значит, склоком, я думаю, господи, боже мой, это же вроде как про толерантность.
Нет, я действительно очень не люблю вот это вот, то есть я люблю, когда есть давление, я не люблю поддаваться давлению, я хочу сказать вам так, на меня вот это действует меньше, но я не избираюсь. Надо признаться, что местные политики, да, и местные предприниматели, они считают свои барыши, и они считают свои голоса. Это тоже понятно. Так действуют демократические механизмы. Но, повторяю, я в спектакле был два раза, и это было потрясающе, на самом деле.
А рыночные, какой механизм давления рыночный, если мы говорим
начнут
о большие
другие
корпорации?
Бойкотировать Габин,
ну что,
театр.
Ну вот окей, это было больше половины дохода, допустим.
Но они считают, слушай, они считают.
Да, вы считаете, что они просто просчитали
они
риски?
Они считают.
А ты думаешь, они просто решили взять и уйти по приколу?
Я думаю, прямо их политически продавили.
Нет, 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 там сидят люди, которые денежку считают. Те люди, которые считают денежку по-другому, они обходят санкции, как мы знаем.
Угу. Давайте про тех, кто обходит санкции. Скай Каллас какой-то странный, вообще странный комментарий она дала, и очень
кто?
Мало. Кая Каллас.
А, Кая Каллас, да. Ну, мы уже говорили про это. Нет, ну все понятно, да. Там муж не напрямую участвовал в торговле с Россией. Его фирма, которая ему принадлежала 27%, если мне не изменяет памяти, она имела дело с фирмой, которая имела дело с российским транзитом железнодорожных грузов, да, то есть вторая. Но, конечно, Кая Каллас, дело эстонцев, опять, да, в демократическом государстве дело избирателя решать, допустимы такие вещи для премьер-министра или недопустимы. И если можно запретить спектакль, то можно отправить и премьер-министра в отставку. Если избиратели считают, что это недопустимо, это единственный механизм, который там действует.
А комментарии по поводу слезоточивого газа, вернее, когда отсутствие комментариев...
Это уже четвертая, это уже третья фирма. Да,
итерация
да.
какая-то была, да, этих контрактов, но, тем не менее, очень мало в прессе местной даже информации об этих контрактах.
Не согласен совсем.
А мне писали прям местные жители, когда я опубликовала, что, мол, а где вы берете эту информацию, Лиза, у нас не пишут про слезоточивый газ.
Про слезоточивый газ, может, не успели написать, потому что это совсем последняя новость, но я тебе должен сказать, что эстонская пресса, на удивление, даже не на удивление, это нормальность, она очень профессионально к этому подошла. Вообще, говорить об этом стала сначала государственная эстонская телекомпания, обратил бы внимание, называется ЭЦСР, а потом президент задал вопрос, и, значит, я читал эстонскую прессу, ну, в переводе, конечно, эстонскую прессу, и вся моя информация шла из эстонской прессы, браво, коллеги. Потому что легко, значит, обличать президента соседней страны, это тьфу, как два пальца, да, а вот со своим, особенно государственным компаниям, потому что, скажем, в Штатах нет государственных компаний, там, вот, а здесь просто государственная компания вскрыла такую вторичную или третичную связь семьи премьер-министра, которая не напрямую, повторяю, Но, тем не менее. И вот она сказала, опять всплыло слово «бутерброд», обожаю слово «бутерброд». Она сказала, что мой муж после этого скандала продал свою долю по цене одного-одного бутерброда. Да, то есть опять, ну хорошо, пусть будет
бутерброд. Там как раз не бутерброд был, поэтому да, да. Цена была другая. А если мы говорим про вот какую-то общественную реакцию именно европейских чиновников, ведь это очень хорошо работает для нашей пропаганды. Мы все время можем указать, Россия нельзя может указать.
Это, да, нельзя на это обращать внимание. Послушайте еще раз. Да,
не, ну вот лицемеры.
В Эстонии, лицемеры, да, и эстонский избиратель, замечу я, не украинский, не российский, а эстонский избиратель должен будет решать судьбу правительства Кая Каллас. Угу. Или тех депутатов, которые поддерживают или нет. Это отличный механизм. Поэтому пресса, еще раз, пресса – это всегда очень важная история. Пресса всегда – это сигнал надвигающегося урагана. Это то, что наконец-то понял Алексей Навальный в своем последнем блоге, или предпоследнем, я уже не успеваю следить, который там сказал, что Алексей Венедиктов оказал самую большую услугу за весь год ему лично ФБК, разоблачив вот это письмо Леонида Волкова. Это правда, это абсолютно нормально, да, исправляйте, я нашел у вас...
А вы так это прочитали, я по-другому.
Он это написал дословно.
Ну хорошо, он это
дословно,
написал...
Дословно, по буквам.
Он это написал дословно, но там дальше...
Нет, дальше
было...
меня не касается, это не меня касалось.
Хорошо,
уже. Сказал, что я извлек из этого уроки. Правильно?
Я извлек уроки, Волков молодец.
Нет, и... Волков молодец, это... сегодня Волков, завтра Молков, послезавтра Шолков.
Нет, это все не... время Волков.
Нет, это ничего подобного, сейчас уже Певчих.
А вас, кстати, не уязвляет вот
те
такие
же шесть
выпады?
Букв, но по-другому. Волков, Певчих, те же шесть букв. Выпады разложились по-другому. А там, глядишь, еще кто-нибудь подойдет. Да?
Вас не уязвляют эти выпады?
Меня не удивляют эти выпады.
Уязвляют.
Уязвляют?
Да.
Меня?
Да.
Ну, меня выпады Владимира Владимировича не сильно уязвляли, когда он публично в течение этого времени, он как минимум 4 раза публично, когда еще эхо было, критиковал одно только СМИ, одного главного редактора, то есть меня и больше никого. И когда тебя президент твоей страны вот так вот это вот объявляет в непрофессионализме, казалось бы, ничего подобного. Я-то знал, что все правильно. Я отвечал, что все правильно. Если ты знаешь, что ты сделал все правильно, если тебя поймали за руку, тогда извините, надо извиняться. Да?
Ну, это как... вы на комплименты напрашиваетесь, как будто бы комплименты.
Какие
если
комплименты?
Путин
а тоже не, да, тоже не влияет. Послушайте, это есть профессиональная работа. Мы сказали, хорошо, молодец. Ну, молодец, пошли дальше.
Он же Соловьева хвалит, вас ругает. Ну, как бы,
Соловьева нигде не хвалит, обращаю на это внимание.
А еще,
да,
и не хвалят.
А еще и не хвалят, да. А эта история заключается в том, ну да, задеваем болезненные вещи. Так это и есть роль прессы. Задевать болезненные вещи, в том числе у политической прессы, у политиков, да, у театральной прессы, у театра, да, там что хвалить-то. А, и если реагируют обиженно политики, это значит, что действительно попали. Это и у Путина, и у Навального, и у Байдена. И мне когда-то была история, когда Клинтон приехал в Москву, и мы ждали эфира у меня, я сидел с ним, да, все неудобно, через переводчика было, ну, неудобно просто. Но тем не менее, потому что эмоции пропадают. А мы сидели еще в гостевой, его там подгримировали, и он мне рассказывал, что вот, понимаете, вы что думаете, а как раз разгорелся с Моникой Левинской скандал, вот тот самый момент, он был у нас в эфире, вот тот самый момент. И он говорит, вы что думаете, что мне все это нравится? Вот вы мне думаете, что мне нравится, что пишут газеты про меня, там главный газет. Говорит, но, говорит, без этого мы жить не можем, иначе как нам исправлять ошибки? Сидел американский президент, и мне читал нотацию, которую я так без него знал, да, как бы, ну, теоретически, что вот пресса, она его мочила, она его размазывала, там рисовали его член в разрезе карикатуры, что такое проникновение, что такое непроникновение. Вот это все разбирался, я понимаю, как его трясло. И он говорит, но это основа нашей страны. Это основа нашей церкви. А как мы будем исправлять?
Я бы сказал, что это просто такой, знаете, ну вот пиар-ход очень классный, сказать, да, это мы сделали ошибки, спасибо, что на них указали.
Да,
еще,
да.
Знаете, если как американский президент.
Я не знаю про пиар, но если бы он это делал в эфире, а то мы сидели вдвоем, он меня увидел один раз в жизни.
Ну, а пост Навального про то, что Волков извлек выводы и исправился, это было в прямом эфире.
Хорошо, да, сделал выводы. Я не знаю, что там исправился, мне главное, что не Волков какой-то сделал выводы, а что Навальный сделал выводы, и он это признал. И ошибку признал, вообще-то. И это для политики, возвращаюсь.
Так он не был причастен к этим всем письмам. Виноват был Волков, и исправился Волков.
Не,
а Навальный
не,
просто
не интересует меня Волков вообще.
А
меня
там про Навального
Навальный
не было.
Меня интересует Навальный. Нет, у него, он пишет, я учел ошибки. Нет, он пишет, я учел. Мне важно было, чтобы Алексей Анатольевич учел. Что там учел Волков, меня не интересует совсем. Тем более, что он исправился, когда его поймали за руку. Не сам. когда его вытащили за ушко, да на солнышко. А Алексей Анатольевич Навальный всегда к прессе, независимой от него, относился плохо. И всегда говорил, да, Берл, независимая пресса в кавычках, не должна быть частная пресса, это мы все помним. Да? И вот он впервые признает, что независимая пресса, независимые журналисты полезны, потому что они учат. С 1 сентября, Алексей Анатольевич,
да.
Учат. И, кстати, коллег всех тоже с 1 сентября, всех учителей, ну и родителей, и детей. Ну, конечно, мы помним про Беслан, но... И для меня теперь 1 сентября во многом это Беслан, но все-таки я 20 лет 1 сентября шел в школу с детьми.
Как раз хотела перейти к Беслану. Уже на протяжении последних лет мы видим, что российские власти стараются обходить эту тему.
Забыли.
Старательно
забыли. Вот я вам сейчас скажу новость. Вчера Лена Милашина публично заявила, что она сегодня летит в Беслан. Она летит в Беслан, потому что она делала расследование про Беслан. Это было одно из ее таких дел, и там... Наши с Муратовым вчера, как сказать, невнятные попытки отговорить, ну такие, мы понимали, что это невозможно, чего же это самое, но хорошо хоть сказала, да, и она летит в Беслан, вот годовщина трагедии вот этой вот, да.
В учебники истории фактически не вошли никакие террористические акты, которые, там, по-моему, Нордост как-то коротко, Беслан тоже как-то... Вскользь
упоминается. В этот не вошли, в другой войдут.
Ага. А к школьным учебникам новым как вообще относиться? Как
никак.
Ну что ж, никак. Ну вот дети, которых вы сейчас поздравляете, учиться по ним будут. Ну,
это будет 11 класс, который будет готовиться к ЕГЭ. Положит он все, что имеет на этот учебник. И учителя тоже. Им нужно готовиться к ЕГЭ.
Ну так в ЕГЭ разве этого не
один
будет?
Один вопрос, а ЕГЭ длинный. Будет 10 копеек и забыли. А потом через год этих учебников или через два уже и не будет. Такой сюжетец.
Ага,
ну проходной.
Сам, ну хорошо, как сам факт того, что ты вот сдаешь ЕГЭ, у тебя вся твоя информация за год, она, чтобы только тебе сдать ЕГЭ. А,
ты говоришь, а ты говоришь, Владимир Владимирович говорит. Ну, он это говорит.
Ага, нет, ну глобально, как вот что должно быть в мозгу, в сознании у человека, чтобы понимать, что вот что история, это вот на один год, а потом другое будет.
А что в мозгу у человека, когда советские учебники заменились?
А это вот я вот не знаю, мне нормальная была история.
Ну, его пережили, ничего страшного. Отнесли на помойку.
Угу.
Макулатуру.
А
страна
кажется,
нуждается в макулатуре.
В кого-то это попадало, в тех, кто сейчас...
В кого-то попадало, конечно. Но еще раз напомню, что практически никто не вышел на защиту Советского Союза, на защиту коммунистической партии. 14 миллионов коммунистов, где они все были. Да? Это все такая формальность. Поверьте мне, как школьный учитель истории, говорю, я прекрасно понимаю, что дети относятся к формальности, что их интересует реально. Их может заинтересовать Великая Отечественная война и культ Сталина, да, как тема, но их СВО их заинтересует только с точки зрения мобилизации, как это их касается.
Почему Великая Отечественная война? Это что же такая
это яркая страница, еще в семьях остались воспоминания, бессмертный полк и так далее, кто мой прадедушка, где был мой прадедушка. Это работает. Вот через семью это работает, а через школьный учебник это не работает, уж я-то знаю.
А семья со СВО никак не связана ни у кого?
У всех. Связано,
вот
но по-разному. Но по-разному. И это не зависит от того, что написано в учебниках. Я уже говорил, еще раз повторю: уже за одной партой сидят дети, значит, добровольцев, пошедших в СВО, и дети тех, кто выступает против СВО в одной и той же школе, за одной и той же партой. Они там дружат, любятся и так далее. И это будет проблема, а совсем не учебник. Учебник просто забыли, выкинули в макулатуру.
Вот по поводу памяти и того, что это живет в семье, мне кажется, что в большинстве регионов российских память о Беслане не живет. Ну, как бы вряд ли на этом
кто-то сконцентрирован. Не живет, потому что об этом не говорят, не живет, а об этом надо говорить.
Что об этом нужно говорить?
Ну, потому что это было где-то в Беслане. Ну, вот так люди, вот где-то идет СВО. Если у нас никого с улицы не забрали, ну, где это там? Где наш Липецк,
в регионах
где
СВО? И собрали.
А?
В регионах-то и собрали.
Ну, это вообще слово, что в регионах, конкретная улица, да? Ну, где это где-то там, это как в Сирии или как в Грузии, это где-то там.
Угу.
Это по-прежнему не стало Отечественной войной, как бы Кремль этого не хотел. Да? Поэтому это эмоционально затрагивает только тех, кто там, потеря кормильца, потеря друга и так далее.
Вот вы сказали про то, как будут разные дети с разными родителями, да, с разными взглядами сидеть в одной школе. У нас был такой вопрос, что, допустим, он уже улетел вначале, у тебя у ребенка разные отношения к войне в семье. Да. И вот на такой учебник это ложится.
Да не ложится это на учебник. Родители этот учебник в глаза не видели.
Ну хорошо, на общую атмосферу. Вот есть разговор.
Давайте учебник выкинем, пожалуйста. Окей, отправим макулатуру, забыли.
Хорошо,
но это очень тяжело, так это всегда
а вот
было.
Ребенок.
Подожди, это всегда было, когда в семье у людей есть разные воззрения там, на что хотите. Хоть на проблему, там, хоть на феминизм,
да,
хоть ЛГБТ, хоть вегетарианство, совершенно верно. Извини, тут что ты сделаешь, когда у тебя родители по-разному смотрят на какие-то вещи, которые им кажутся важными. Да? И здесь можно взывать только к мудрости родителей, да, к умению родителей договариваться в интересах ребенка, не делать из ребенка шизофреника или лицемера, который должен метаться между папой и мамой, и там, чтобы ему там ремня не дали, там говорит, я мамочка с тобой, да, выбирать между мамой и папой, это, извини меня, не, врагу не пожелаешь. Поэтому здесь нужно апеллировать только к разумности родителей, ты ничего не можешь делать. Никакая школа, никакая подворотня на определенном этапе, а там в младшей, средней школе родители не заменят, родителей.
Мы год назад, я помню, прям говорили про учителей, которые поехали в Мариуполь, вот да. Ваше мнение не изменилось на этот счет?
Ничего не изменилось, всюду живут люди, а что и делать?
Угу.
Я уже говорил, мы по этому поводу, по-моему, с Манским дискутировали в Риге, я говорю, лечить и учить – это вне границ. Учить и лечить – это вне границ.
Ну, вы знаете, и про Рому Зверя пишут, что поехал, там преступление, что он нарушил международное право, поехал через границу, которая не
существует. Послушайте, когда наши журналисты ездили в Нагорный Карабах, Сергей Бунтман, Владимир Варфоломеев, мои два зама, они тоже с точки зрения международного правила нарушали это. Это работа, если говорить о журналистах, это их обязанность ездить и освещать даже туда, куда не пускают. Собственно, не пускают. Вот сейчас Карабах находится в блокаде, да, Лачинский коридор перекрыт, туда сейчас поехало 6 депутатов французского парламента, включая мэра Парижа, включая мэра Страсбурга, да, их не пустили, с гуманитарным грузом, их не пустили. Эшелон был остановлен, я не знаю, как сегодня, но на вчерашний день, они уже второй день стояли, их не пускали. Эта история, ну как, они тоже, что ли, нарушают международное право, потому что они едут, да, не через Азербайджан. Поэтому, ну да, журналисты вообще обязаны это делать. Потом я напомню, что во время гражданской войны, гражданских конфликтов в Африке, волонтеры гуманитарные, опять же, врачи, учителя или специалисты по очищенной воде ездят, невзирая на границы, их все обвиняют в том, что они... что они чего-то там себе нарушают в Судане или в Кении или в ЮАР. Ну, извини, такая работа, нарушать, да, это правда, нарушать.
Вы видели, что ФБК сделал расследование про иностранный дом Ромы Зверя.
Ну, сделал.
Насколько это...
Ну, они даже, по-моему, в этом расследовании говорили, что он купил это за законно заработанные деньги.
Так, а в чем расследование?
Нет, ты меня спрашиваешь, в чем расследование?
Нет, ну там позиция, что да, это честно заработанные деньги, но извини, если ты примыкаешь к Кремлю, то...
То у тебя надо отнять честно заработанные деньги,
да,
понятно.
Да.
Ну, хорошая позиция, да.
Это люди, которые до этого ссылались, какие власти плохие, Роме блокируют концерты и не дают зарабатывать, потому что он высказался против своего. Теперь он как бы отменил свое высказывание, тогда заберем у него недвигу.
Это та же история, что с поминальной молитвой Ленкома, да, это та же история. И это очень хорошо,
что... А я не согласна, что это...
Нет, это та же история, очень хорошо,
там,
что...
Там общественное давление,
нет,
а тут с товарищем майора предлагают
ФБК давить. Создает общественное мнение и влияет на него, но это политическая организация, о чем
ФБК,
говорим,
да, а
говорим.
В России товарищ майор запрещает концерты.
А в России товарищ майор запрещает концерты, но спроси людей, а вы за то, чтобы запретить концерты тех артистов, которые выступают против политики партии и правительства? И, значительное количество граждан, не будем говорить где, ну 4 тысячи, как или там 10 тысяч всегда найдется, создаст петицию. Как там и здесь, да, ну, надо уметь противостоять давлению, это просто часть твоей жизни, что называется.
А похороны Пригожина и Уткина прошли на этой неделе,
прошли.
Задним числом мы про них узнали, как бы вот вся...
Кто-то задним, кто-то передним.
Ну, кто-то передним, но уж, извините, таких источников ни у нас, ни у Владимира Рудольфовича нет, Алексей Алексеевич.
У Владимира Рудольфовича вообще нет источников, у него только методички,
сливы.
Поэтому...
Да, у него сливы, поэтому он не умеет, к сожалению,
даже
так
сливов
работать.
Нет, уже ему не доверяют.
Так вот, почему, во-первых, это произошло таким образом, а во-вторых, как-то про Уткина вообще...
Уткина на Героические, на кладбище мемориальном Мытищах.
Это иначе, да, немного?
Да, иначе. Уткин не с полностью, но тем не менее мемориальное кладбище в Мытищах построено, вот это, да, это вполне достойное место для героев России, ну, с точки зрения власти мы сейчас говорим. А что касается Пригожина, он похоронен рядом с отцом. Это отец его похоронен на Прохоровском кладбище, поэтому выбрано это место. Но там, очевидно, власть мешалась, никаких публичных действий. Он предатель. Никаких публичных действий, никаких выстрелов, там, салютов, никаких лафетов, ничего. Ничего. Он кто? Да, он герой России. Секретным указом, кстати. Секретным указом. Если мне не изменяет, 22 августа, в день рождения Эха, если мне не изменяет память. А вот, но это, конечно, это решение властей, это договоренности семьи и властей. То есть власти, видимо, объяснили семье, и семья согласилась.
А, то есть это была не инициатива семьи?
Нет, образ, нет, место может быть инициатива семьи. А, но вот так вот, втихую, это, конечно, инициатива властей.
А, как будто бы в прессе, вот сегодня мы смотрели, как Артемий Лебедев, такой вполне все провластный прокремлевский блогер, говорит, что не надо идти против власти. Вот эта точка зрения, что по делу, что наказали.
Он и не ходит против
власти. Нет, он и не ходит, и на примере Пригожина, что не надо идти против власти, вот что будет, вот результат, вот итог. А насколько это уже такая точка зрения приемлемая?
Нет, ну это точка зрения, это точка зрения на предательство. Да? Еще раз напомню, что Пригожин был очень долгое время, и если вы посмотрите его профайлы в разных изданиях, там все писали, раньше писали, он был очень близок к Путину, потому что личный повар – это человек абсолютного доверия, чтобы он тебе ничего не подсыпал. Все помнят, как был убит Амин, да? Вывели же повар же советский, который у него работал, но на самом деле вот в этом в журнале «Горби» описывается эта история. Это был агент, да, который работал в спецслужбе, был отправлен поваром к Амину, он подсыпал ему всего, и был вырублен Амин, и его ближайшее окружение, глава его безопасности. И когда начался штурм, да, дворца, никто не мог из близких оказать сопротивление. Поэтому повар очень близкий человек. Это абсолютное предательство с точки зрения Путина. Я говорил об этом сразу. И неважно, какие политические потом были заключались, как это сказать, договоренности или недоговоренности, с президентом не договариваются, конъюнктура, но Путин все равно помнил, что человек ненадежный и может подвести, и может ударить в спину. Это вот выражение Путина всегда про предателей.
Поэтому... Лания спрашивает, он герой России или предатель?
Нет, секундочку, он был награжден.
Слушайте, был герой, потом такой... предатель, потом
я
предатель.
Я сейчас сделал такое сравнение, значит, генерал Власов в 41-м году за битву под Москвой был награжден всем, чем угодно. По-моему, он даже звезду героя получил, но если нет, то точно орден Ленина получил. Угу. А в 42-м году, взятый в плен, он перешел на сторону гитлеровской Германии. Так бывает, Лана.
Но его потом не прощали. Так а можно любого исключенного, кого из генералов
так
простили,
тоже не простили, так здесь тоже не простили.
Публично сказали, исправился.
Нет.
И потом была
нет,
какая речь после
нет,
гибели?
Нет.
Что
нет,
были сложные у нас
нет,
периоды?
Это просто то, что ты хочешь. Ты ведь слышишь то, что ты хочешь. Просто вот слушать надо внимательно.
Я слушала, и Владимир вот Владимирович... Вот результат он сказал?
Нет, я тебе говорю.
Вот результат. А слушайте вас, а не Путина.
Меня, конечно,
все, тогда
слушать,
понятно.
А не еще чего, да. Я же трактую Владимира Владимировича. Вот у нас была история, сейчас расскажу, чтобы вы понимали, кто такой Путин. Год сейчас не вспомню, но это лохматый год давний. Значит, тоже встреча, я помню, даже, да, главных редакторов. И, значит, главный редактор «Ведомостей», Таня Лысова тогда была, она говорит, Владимир Владимирович, а это был типа и август. Что-то правительство слабое, ну, что-то не может там. Это не Касьяновское правительство, это какое-то другое правительство уже, следующее за Касьяном. И он, значит, говорит, ну что вы, Таня, нет, правительство работает, там для разные люди, правительство работает по-разному, есть сильные министры, есть несильные министры. Вот, например, говорит, смотрите, мы создали, значит, финмониторинг, Росфинмониторинг, во главе которой стоит Зубков. Смотрите, вот что он сделал, то-то-то-то-то-то-то, и вошли мы в ФАТ, вот международная организация по отмыванию, против борьбы с отмыванием денег, сказал, обычно, все, и пошел дальше. Значит, проходит месяц. Правительство в отставку, Зубков председатель правительства. Значит, на очередной встрече, я говорю, Владимир Владимирович, ну что же вы это, обманули нас там? Он говорит, я вам все сказал, а вы не поняли.
Ах, вот что это.
Вот так вот. Как это просто история. Вот это я вам сейчас от и до ее цитирую. Он уже держал Зубкова в голове, он нам его прокинул. Ну, кто понял, тот понял, никто не понял, естественно. Вот. Но он вот, вот он такой, поэтому как-то, я же сказал, что он не простит. Вы можете посмотреть наши эфиры прямо вот 25-го, 26-го, уже когда встреча была, я говорил, он не простит.
Ну, а вы вообще, Алексей Алексеевич, на этой неделе прям прошли вот так вот веером по каналам и везде очень много говорили про Пригожина.
Я же спикер по Пригожину, потому что я с ним сужусь, я его процессуальный противник.
Уже не судитесь.
Ну, я не знаю, суд, по-моему, еще не приостановил.
Ну, так вот, там тоже такую я увидела.
Поэтому я стал спикер.
Да, спикер, вот у Альбац, да, посмотрите, да, кто не видел.
Да, уже там 500 000 просмотров, да, да, да. Там, конечно,
но
хорошо.
Там,
да.
Но там, как бы, ну, то есть, фактически, там одна из версий, которую вы сказываете, это версия наказания.
Да, но я говорю о том, что это не главное, что Владимир Владимирович, он, конечно, человек эмоциональный, но у него... Он очень расчетливый. И поэтому смотреть надо. Вот меня отношения Пригожин и Путин волнуют исключительно с точки зрения политических последствий. И я рассматриваю политические последствия вот, наказания, понимаешь? Или политические последствия не наказания.
Так.
Поэтому наказание – это один из элементов, но это нельзя считать единственным. Месть нельзя считать идеей. Путин другой. Ага. Он обязательно посчитает, что из этого… Это не стратегия, это история в том, о последствиях. Вот что из этого можно извлечь?
Так это по-разному как будто бы тоже можно трактовать, что вот сегодня мы обсуждали с Валерием Нечаевым две прям полярные точки зрения.
Ну, трактуйте как, это... понимаешь, ну, как у меня есть моя точка зрения.
А вот вы свою нам скажите.
Значит, моя точка зрения заключается в том, что около 15% избирателей Владимира Путина, я напомню, что на последних выборах Путин получил столько 56 миллионов голосов. Да? Так вот, значит, где-то около, соответственно, 1/7, считайте 8-9-10 миллионов, это люди очень радикально настроенные, которые говорят, надо идти на Киев, надо идти на Львов, надо идти на Одессу, надо бомбить Николаев, надо захватывать Приднестровье. Это избиратели, я сейчас говорю про избирателей, я сейчас говорю про настроение. У этого и они начинают отслаиваться от Путина, потому что Путин слабый, да, он вот договорняк, как Гиркин писал. Вот знаете, не успели похоронить Пригожина, а Гиркин заявил о том, что он собирается идти в президенты. У них нет лидера. И задача Путина была, убрав их лидеров публичных, спикеров, Пригожина и Гиркина, да, потому что, ну, Рогозин еще там есть, ходит, реально, да, тот, кто говорит вот так вот, да, вернуть этих людей к референдуму, который будет в 24-м году, потому что это будет референдум, плебисцит, а никакие не выборы президента, а доверие себе. Вот у него было 56 миллионов, ему надо 66 миллионов. Ну, понятно. Значит, их надо было вернуть, чтобы они не откололись, они начали отслаиваться, считай его слабым. Он говорит, я ваш Пригожин,
подожди,
я ваш
Гиркин.
Это ваш... политические последствия. Он убирает лидеров правого крыла своего электората. Вот, я скажу грубее. Их можно было посадить в тюрьму, как Гиркина.
Так в итоге вот человек посадили в тюрьму, он из тюрьмы говорит, буду баллотироваться. Ну, это разве не дискредитирует, не отнимает 10 миллионов? Не говорит,
из тюрьмы народ говорит, да.
Это тактика рабочая, насколько это действительно объединит вокруг
Путина. А за кого они смогут голосовать тогда?
Но они могут тогда начать просто выступать против Путина. Посмотрите, нашего Пригожина.
Что такое выступать? Где они выступают? На похоронах Уткина 110 человек, на похоронах Пригожина 50 человек. Да, понятно,
что это бюллетени, вот вам тот самый референдум.
Ну, не будет такого, уверяю тебя, потому что вот эта масса, она государственники, они же не антипутинские, они антиукраинские, они проимперские. И Путин им скажет, я ваш император Август. Я продолжаю все это. Какие договорники? Они скажут, ну вот, наконец-то наш лидер заговорил.
Я не понимаю все равно. Это, то есть у тебя один лидер погиб при странных обстоятельствах, а другой в тюрьме,
да.
И из тюрьмы баллотируется.
Не будет баллотироваться он.
Ну хорошо, окей, конечно, он не будет. Заявляет о каких-то
партизаниях. Вы читали Гиркина, что он пишет? Он говорит, что Путин очень наивный, Путин очень добрый. То есть он уже не негодяй, не предатель, не то, что был не фанерный мар. Да, он уже, Гиркин уже все понял. И он... Вот Путина вот так, он очень хороший, но он слишком добрый, он слишком мягкий. Совершенно верно, то, что они думают, он не бомбит ядерными ракетами Одессу. Он слишком добрый, он слишком мягкий. Мы хотим вернуться к настоящему Путину, который 24 февраля шел на Киев. Да? Либо это будет Путин-Путин, либо это будет Путин-Гиркин, ну условный, Путин-Гиркин. Да? И вот эта история забрать эти 15%, потому что для администрации президента очень важно показать, что больше людей, чем было 6 лет назад, поддерживают политику Путина. Да? Значит, было 56 миллионов. На Конституции было за 59. Да, вот это, вот нет, вот это та цифра, еще раз, цифра, которая должна превратиться в 60-70+. А сколько там не придет, испортит, вот это все ерунда. Кац абсолютно ошибается, считая, что в администрации будут читать голоса против или испорченные бюллетени. Да похрен. Нам важно, сколько за, чтобы Путин сказал, смотрите, 70 миллионов. Сейчас еще новые территории прибавились, там сколько избирателей, 5 миллионов, да? Просто имейте это в виду. Поэтому надо понимать, как они думают, чтобы понимать, что они делают. Если вы не понимаете, как они думают, вы не поймете, что они делают. Для чего они это делают?
Будь Владимиром Путиным, думай, как Владимир Путин.
Да.
А почему Стрелков-Гиркин не станет оппозицией Путину?
Нет, он станет оппозицией Путину, он не будет баллотироваться.
Почему?
Он не будет баллотироваться.
Неудобно же.
Ничего не удобно. Путину, это еще раз. Так, начинаем сначала. Девочка, садись 3. Значит, смотри.
О, 1 сентября учитель.
Да, 1 сентября.
А я считаю, что это...
Вопрос неплохой, поэтому не 2.
Токсичный учитель.
Вопрос неплохой, поэтому не 2.
Буллинг.
Смотри, Лиза, смотри. А еще раз. А голосование в марте 2024 года – это не есть выборы президента.
Да.
Голосование в марте – это считает, сколько народа поддерживает его политику, включая СВО. Вот эту цифру они должны получить. Эта цифра не может быть меньше 59 миллионов. И сегодня у нас, то не знаю, сколько на новых территориях, но без новых территорий, так называемых, у нас 103 миллиона, по-моему, избирателей. С Крымом, да? Да. Значит, первая история. Вторая история, надо точно получить 50% от списка избирателей. Да? То есть большинство страны. Вторая история. Абсолютно технологическая задача. Значит, чтобы те люди, которые в принципе могли проголосовать за Путина, но не проголосовали за какого-нибудь прото-Путина более радикального, опять же Гиркин, опять же Пригожин, опять же
вообще не правда, они просто их не допустят всех и так.
Конечно, нет. Он должен еще риторикой этих людей, этих 10-9 миллионов, вернуть в свою конюшню.
Как он может вернуть, если он одного сажает, а другой умер?
Вернет.
Погиб.
А увидишь, как вернет. А увидишь. Поэтому происходит это все за полгода до. Даже за 8 месяцев.
Чтобы уже забыли, что там, помните, был такой
Евгений
Пригожин.
Конечно. Я ваш Пригожин.
А почему забывают про Пригожина?
Это не ко мне, это к психиатру или к социальному психологу. Почему забывают по приходу? Кто-то не забудет, а кто-то забудет. А еще нам расскажут о том, что он мелкий жулик с золотыми унитазами. Еще раз расскажут, не волнуйтесь. Когда они вот возьмут под контроль ЧВК «Вагнер», военную его часть, они берут, мы же это видим, как это происходит каждый день.
Сейчас можно поговорим? Я хочу из чата вопрос. Давай. Можно ли к вам конкретно, можно ли испортить электронные бюллетени, как это сделать?
Значит, смотрите, насколько я знаю, по Москве, да, в нашей системе, хотя они там тоже уже поломали без меня, что могли, можно открыть бюллетень, и не проголосовать. Что это значит? Это ты пришел и унес бюллетень. Это как унести бумажный бюллетень. Вот эта система
Открыл
и висит, да. Это не поставил галочку. То есть ты пришел, система взяла. Он пришел, взял бюллетень. И ты ушел.
А, так считывается. То есть да. Не после голоса. И бюллетень сразу, и голос. Я просто технически знаете?
Да, точно знаю.
Точно.
Московская система точно, слава богу.
Открыли бюллетень, значит, вы уже его взяли, но не проголосуйте, довисите до момента подсчета.
Да.
Понятно, схема.
Это унести бюллетень.
Константин Дрозд пишет, если указ секретный, назначение, господи, представление к награде, откуда Венедиктов знает?
Венедиктов все знает. Недаром Соловьев бьется в истерике, откуда Венедиктов.
Вот
откуда Венедиктов знал про указ про Суровикин? Секретный. Все знает Венедиктов. Люди дружат. Я могу вам сказать, Константину скажу, Пригожин хвастался сам. А вокруг Пригожина были люди, с которыми мы контактировали и контактируем. Они нам, я же процессуальный противник же, я же должен понимать, что происходит в стане процессуального противника. Какие преимущества дает ему награды? Я же должен это знать, Константин. Поэтому это не в администрации президента, я не хожу ночами там и краду бумажки. Да? Это от Пригожина, так же, как у Суровикина, от семьи.
Пишут, что у вас уже корона растет.
У меня давно корона, я давно уже в короне, чего же я. Я могу только ее уже снимать.
По поводу того,
Африка.
Как... давай сначала про то, как пытаются, Блумберг написал, что пытаются рекрутировать теперь остатки ЧВК Вагнера.
Не пытаются, а рекрутируют. И треть, если мне не изменяет память, накануне гибели Пригожина, уже треть состава ядра Вагнера уже подписывала, там с Значит, там один из помощников, подполковник, он, по-моему, значит, седой, который Трошев, Андрей Трошев, значит, согласие Пригожина, как говорят, вот проверить не могу, значит, у третьей она была имплицирована. А сейчас куда им деться? Они есть в Африке. Надо помнить, что они есть в Белоруссии, они есть на фронте украинском, и они есть в Африке, да? У них нет единого командования сейчас, потому что погиб Уткин, не Пригожин, а Уткин, который занимался именно военным. И погиб этот самый Чекалов, который отвечал за хозяйственную, ну, инфраструктурную логистику, связь этих, да. Поэтому их сейчас прибирает действительно Министерство обороны, Главное разведывательное управление. Я напомню, что ЧВК «Вагнер» и возникла, сейчас я вам скажу, 1 мая 2014 года, как отряд, который был организован Главным разведывательным управлением Генерального штаба. Они возвращаются в лоно матери.
Я еще слышала, что наемникам из ЧВК «Вагнер» угрожают уголовными преследованиями, если они не перейдут в Минобороны.
Я про это не знаю ничего.
Тогда по поводу Африки. Насколько эффективным будет ЧВК «Вагнер», на ваш взгляд, под Министерством обороны? Потому что все говорили, что вот Пригожин, он эффективен, не то что всякие официальные структуры.
Ну, естественно, Пригожин более был эффективен, а ЧВК более эффективен, иначе бы их не было. Потому что они не скованы правилами. В России не было закона права их действия. Они могли творить все, что угодно, не оглядываясь ни на кого. Мы не Россия, мы как бы вот это вот, как бы тут вот, тут мины охраняем. Шахты охраняем. А на самом деле, конечно, под Министерством обороны будут менее эффективны, потому что это все-таки правило какого военнослужащего другого государства.
Какой процент, мы же знаем, что Вагнер начал рекрутировать зэков, заключенных, когда они уже в Украину пошли, какой там процент реально заключенных, чтобы понимать, насколько это возможно вообще инкорпорировать в Министерство обороны?
Про заключенных было так, если я не ошибаюсь, у них контракт был на полгода, который скоро истекает.
А, и все, и просто дальше резать, убивать, насиловать.
В общем, амнистия, подожди. Мы говорим сейчас о ЧВК «Вагнера», о профессиональной части, о 8-10 тысяч штыков, люди, которые бывшие военнослужащие, которые нанимались в частной компании, да, там, разных действий, как профессионалы, а не про то, что они... Всего их было 25 на пике, тысяч. А ядро было 8-10. Вот мы говорим о 8-10.
8-10
тысяч.
Это много?
Но мне кажется, много.
Но растянутые на все страны, у Министерства обороны чуть больше.
Мы смотрим сейчас за Африкой, да. И там какая-то странная, даже уже в отсутствие как бы Вагнера, какой-то странный постоянно движ. Смещают президентов, устраивают революционные какие-то перевороты. И Путина славят на самом деле.
Ну, там по-разному. Там, ну, на самом деле, если... Нет, я сейчас объясню. На самом деле это все происходит во франкоязычной Африке. Франция вытесняется России, это правда. Это была одна из задач, поставленная Путиным Пригожину, и, собственно говоря, даже уже после мятежа он продолжал эти задачи выполнять, как мы видели. Это вытеснение французов реально, потому что и французская политика была макроновская, мы уходим из Африки. Говорил он, так аккуратненько выводя, не можем ждать, ничего вы нам не даете, а Россия нам обещает все. Вот и все. Это то, о чем говорят африканские министры иностранных дел, Россия нам обещает все. Ну вот все.
Ну Путин победил, получается, Макрон, что ли?
Сейчас на этом этапе, конечно же,
ну, как
мы
это?
Африкой не занимались.
Ну, в смысле, как это?
Этот военный конфликт, да, он сплотил антизападные коалиции, да, и в этом смысле можно говорить, что Путин победил или Китай победил, но это все процесс, не как победил, побеждает, да, на этом театре действий, на театре сплочения тех, кто не принимает западные правила игры, скажем так, и мы видим, как вместе собрались вот так реально Индия и Китай, у которых территориальные споры не хуже, чем у Украины с Россией, в этом смысле спора, да, это вот Бразилия туда же, да, серьезная история, Африка теперь туда же, часть стран Латинской Америки теперь, которая была такая, это история, которая действительно касается всего мира, а не только Европы, мы все время говорим, вот западные страны, союзники, значит, Украина, все правда, при этом еще раз повторяю, Россия решила играть на других досках. Не надо думать, что он сидит как зайчик и, значит, глотает все это.
Просто вот ты говоришь, что тебя удивляет, а меня прям поражает. Меня прям, понимаешь, вот нам говорили открытым текстом, Путин говорил, что я хочу другой мир, многополярный, что вот Европа он, да, не центр, он. И он же сделал, блин,
не, ну,
и
ничего,
победил.
Не...
Ну как,
да, во-первых, опять...
Пацан сказал, пацан сделал.
Все, значит,
во-первых, он еще ничего не сделал, это все процесс. Да, причем процесс высоко турбулентный и с непонятным пока концом, если конец вообще может быть. Но вообще мир меняется, это правда. Но я считаю, что гораздо больше, чем военные действия в Украине, мир меняют соцсети, искусственный интеллект, но это потом.
Потом обсудим?
Ну, когда-нибудь, да.
А, по, в смысле, потом поменяют пока, да. не сейчас. А, ну, хорошо,
уже
вот эти
сейчас.
Вот...
Да
вот
можно эти... уже сейчас нас заменять, Лев.
Да мы уже помечтали об этом. Не вставать в 7.55, чтобы...
Я работаю над этим.
Да-да-да, Алексей Алексеевич, можно заменить Венедиктова? А вот Алексей Алексеевич нельзя, что он ответит.
Так танец живота, на самом деле, не мы танцевали, это Венедиктов запрограммировал нейросети.
Да-да-да. А, вот так вот, про... То есть вот эти все лозунги, они подлинные. Путин, приди, Россия, значит...
Ну, естественно, они играют свою игру. Они, это действительно постколониализм, уже 60 лет они свободные страны, но действительно их бывшие колониальные державы там присутствовали активно, а сейчас, видимо, создается альтернатива. Слушай, это надо очень хорошо понимать там в политике Габона и Гвинеи-Бисау, я так не понимаю.
Ну хорошо, хорошо, ну просто вот опять вот визуально, вот так профанная точка зрения, что Путин типа устроил реальный БЛМ, ну не устроил, а является лидером, что ли, таким аватаром, лицом.
Безусловно, он в этом участвовал, ну, или через ЧВК, или через свои структуры. Являлось ли этим определяющим, я не знаю, Лиз, на самом деле. Повторяю, надо очень внимательно изучать, что же там детонирует. Но тем не менее, конечно, Россия в этом участвует.
А что создает
проблемы Франции.
Что детонирует в Грузии? Там правящая партия «Грузинская мечта» объявила о начале процедуры импичмента Салама Зурабишвили.
Но Зурабишвили, она принадлежит другой политической силе, нежели правительство и парламент Грузии. Недавно хотели ее сковырнуть, и она дала им предлог. Дело в том, что по конституции Грузии, значит, внешнюю политику осуществляет правительство. Она сейчас поехала в Европу, хотя и запретили. Ей буквально запрещено было. И встречалась с канцлером Шольцем. Хотя ей запретили. Она едет в Брюссель встречаться в Европарламенте. Это не ее функция. Они решили этим воспользоваться и ее снести. Она представляет другое видение политики Грузии. Более прозападное, более проукраинское, как угодно. Да? Они, ныне правящая партия, избранная правящая партия, она, у нее другой путь. И поэтому они пользуются ее действиями и пытается ее сместить.
А получится, как думаете?
Ну, это я не знаю. Слушай, это вот опять.
Какие есть инструменты? Хорошо, для
импичмент,
того, чтобы оставить...
Импичмент.
Для того, чтобы она, наоборот, осталась на посту. Импичмент,
это
уже понятно.
Я не знаю, надо посчитать депутатов парламента. Но надо смотреть, как Клинтону объявляли импичмент, не хватило голосов. Там Ельцину объявляли импичмент, все уже забыли, в 93-м году. Не хватило там буквально там десятка голосов. Это же юридическая процедура.
А общественное мнение здесь может сыграть свою роль?
Ну, конечно, но общественное мнение разделено в Грузии, как мы знаем.
Но мы видели, насколько они негативно отнеслись к закону об иностранных агентах и в результате...
И сыграло свою роль, да. Ну, и сыграло, и правительство уступило очень искусно и гибко, правильно сделали, что уступили.
Мне просто кажется, что Зурабишвили — это как раз такой президент от такого прогрессивного народа, от людей, которые хотят свободы, независимости и всего остального.
А пришли к власти те, кто не хочет свободы, независимости для Грузии, те, кто хочет, чтобы... Ну, смешно говорить даже. За них проголосовал народ. За них проголосовал народ. И большинство...
Они демонстрировали такую политику. Они начали, как считают... Вот,
значит, будут новые выборы, увидим.
А насколько там есть тоже рука Кремля?
Конечно, конечно. Всюду сильно. Есть рука Кремля, всюду есть рука Байдена, всюду есть,
конечно,
рука Габона. Всюду
нет,
есть,
рука Габона как раз нет нигде. Они просят руку,
Китая,
они просят руку Путина вместо руки Макрона. Поэтому
да, ну да, да.
У них
да,
там
да,
своих
да.
рук,
конечно,
к
есть интерес. Конечно, любая страна защищает прежде всего свои интересы, как и видится, правящие верхушки.
Давайте обратим взоры к англосаксам. Вот у них сменился министр обороны.
Я не успел взять интервью, я уже почти договорился взять интервью Уоллеса, и вот оно, вот так, вот всегда.
Какая будет между
Никакая.
Ними принципиальная?
Ничем не будет меняться. Политика определяется не министром обороны, политика определяется парламентом и правительством.
А почему у них такая текучка кадров-то большая? Они постоянно что-то кого-то меняют.
Демократия
называется.
Это странно. Называется демократия.
Не знаю, это нездорово.
Нет,
мне кажется,
почему?
У них проблемы.
Да, да, у них проблемы. Оля сказала, я хочу дословно. Я хочу теперь инвестировать свое время в другие проекты. В частности, в семью.
Прекрасно. У нас не посадки, а задержание опять телеграммеров за антивоенные позиции. Вот Moscow Calling, не знаете, вы не следили
за этим? Я не слежу, но нет, но я знаю, что задержание, да. Ну, а что вас удивляет?
Ну, там, при том,
можно
на заводе самые...
написать, и тебя задержат. Вот Саша Скочеленко, да, она ни в каком телеграмме, она ценник просто сделала, подменила, да, ценники. Кстати, хочу сказать, можем показать картинку, да, сумки? Я хочу сказать, что мы сегодня выставили, потому что уже одеть Лизу в сумке уже нельзя, хотя можно там проделать.
Вчера выставили.
Да, проделать линию для ног, для рук.
Для ой, вас. Знаете, как это Мерлин Монро, которая в мешке от картошки фотографировалась.
Вот, у нас
это
их нет
физически.
Значит, с тем же выставил, да? Я просто не вижу. А значит, с тем же Беном Капланом мы сделали, значит, предзаказ на слово шопера ненавижу. Я вообще не понял, что такое шопер.
Я говорю авоська, а мне тут хейтит,
да,
что это с дырками.
Но это разное. Авоська — это другое.
Авоська с дырочками.
Ну что? Вот. Да, слышала, уже, что говорит.
Авоська — это не боська, скорее.
Не боська,
да,
хорошо.
Да, то есть авоська есть не боська. Вот это не боська. Вот мы выставили 4 сумки на предзаказ, так что на shop.diletant.media. Там и с котиком есть вашим любимым. Мне дико нравится вот эта жопа сумка. Я себе ее заказал. Ну, посмотри уже,
ну, что-то вот не видела, смотри. Вот
это же дивно сделано.
Да, шикарно.
А я хочу...
Она
я...
очень устойчиво стоит.
Да.
Надолго.
А я хочу, я несу, и ты неси. Мне нужна эта сумка.
Да, я думаю, вот закажи. Я несу, и ты неси.
А по блату нельзя?
По блату можно, но потом. Сначала нашим... Мы же продали всего Пастухова. Это какая-то катастрофа.
Я хотела у нас купить, оно разлетелось вот так.
Она улетит, надо быстрее двигаться. Мы сейчас пробуем еще раз создать. Но уже издатель уже дергается, он говорит, вы не продадите больше. Но в общем, мы пытаемся Пастухова.
Мы с ней закупим Пастухова.
Я уже купила на Озоне. Простите.
А вот это еще было неправильно.
Ну а что, его не было? Я пришла на Дилетант, у нас его нет.
Так, Лизы сумок не давать. Это измена. Корпоративная измена. Знаешь, почему в Газпроме не пьют воду с газом, не подают?
Так.
Корпоративная измена. Это любимый анекдот.
Да. Про папу Римского подвергся критике, как у нас. Слушайте, говорят за базу,
смотрите,
за то, что выдал базу. Мне кажется, что он все равно не то сказал.
Нет, смотрите, надо понимать, кто такой папа Римский. Папа Римский – это из поколения Че Гевары. Папа Римский – аргентинский крестьянин, да? Из поколения Че Гевары. Это поколение, про это надо отдельно говорить, часть уходила вот в такие левацкие мятежи, а часть уходила в священники. Это тоже был такой протест, абсолютно антиамериканский. Да, абсолютно вот антизападный, как антиколониальный, да, и поэтому его взгляд на мир, он другой, надо просто понимать, он сам база, но при этом, значит, ну вот да, он выдал вот это очень сильно обидело украинцев, это правда. Это правда.
Насколько эта речь реально в ней содержалась обидная, на ваш взгляд?
Смотри, там была интересная история, поскольку мне объяснили, что наконец, что я иностранный агент Ватикана, ну, потому что правда, да, я там...
Почетно.
Почетно, да. А, смотри, он говорил с ними, с молодежью по-испански с переводом. Ну, уже обращаясь непосредственно вот впрямую как бы, он почему-то перешел на итальянский, это не было в его тексте, это была чистая импровизация. Это не было написано у него, да, и затем последовало разъяснение, надо помнить, что папа очень болен и вообще ему физически плохо, я имею в виду, он болен, в смысле ему больно, да, и здесь может быть выбор не родного языка, понимаешь, да, сыграл дурную шутку, он имел в виду, как объясняют мне во всяком случае, он имел в виду культурный масштаб территории, которая всегда была Россией. Всегда, в смысле, имеется в виду, когда-то была Россия, потом туда. Он имел в виду вклад России в общекультурное пространство. А ну и какие имена он знает, да, Петр I и Екатерина II. А кто знает что-то больше, что ли?
Вот. А, вы считаете, просто ну, плохо образованный?
Это он, как да, водка, медведь, балалайка. То есть это вот примерно по тому же принципу.
Великая, учет... смотрел реально классный сериал «Великая».
Да, но с учетом папы, наверное, с учетом его, вот того, как он начинал, наверное, вот то, что это не было в его базе гимназической, да, наверное, ты права.
Угу.
Да, наверное, ты права.
Про Пригожина еще, знаете, что мы забыли обсудить? Про его вот это вот видео, которое все обсуждали, что последнее видео, где он так загадочно говорит, что вот сегодня вторая половина августа, а я нахожусь в Африке.
Ну да, он в Сомали это очень... снимал, да.
Ну это было типа там, не знаю, за 10 дней, условно говоря, да. Там за неделю. Вот почему эта идея живет? Почему как бы власть вот поддерживает этой секретностью, вот этой атмосферой
тайны? Ну потому что они смотрят на это по-другому, потому что они боятся его мифологизации. А она будет, его мифологизация, вот такой Пугачев будет, он военный мятеж, он прям за вас.
Или еще Александр Первый можно.
А, не, Александр Первый ушел и исчез, а тут нужно как Пугачев поднимать mm-hmm. восстание.
Лжедмитрий.
Да, Лжедмитрий, Лжеевгений.
Это я говорю.
Да, нет, и власть не понимает, что эти люди, которые власть не понимают, что с мифами бороться гораздо труднее, чем с конкретным живым человеком.
А это люди, которые придумывают мифы. Почему они не поставят большой памятник и не придумывают, не назначат новый миф? Это же вся наша вот эта вот Сурковско-Володинская.
Как говорит Лавров, дебилы, бля.
Пи.
Это как бы сказал Кабаладзе, поручите это нам, мы бы сделали это с Венедиктовым, мы бы сделали это чистенько. Понимаешь, не трусы ядом намазали. Ой, Ким вчера спел песню. Надо будет ее поставить. Был Юлий Ким там, mm-hmm. вот, там. Не трусы ядом намазать, понимаешь? Тут не там ручку двери, там, не самолет. Ну вот как. Но еще раз. Мы этих людей знаем по их просчетам, когда они не доводили дело до конца. Мы знаем по их ошибкам и неудачам. А когда удача, мы и не знаем. А их, наверное, было много.
Да. Стата Кабаладзе, стата великих.
Да.
Это был Алексей Венедиктов в утреннем развороте на YouTube-канале «Живой гвоздь». Ставьте лайки, подписывайтесь в 15.00 на «Живом гвозде» персонально ваш с Борисом Пастуховым в 16.05. Особое мнение Ольга Романовой, ведущий Василий Полонский в 17.05 «Слух и эхо» Сергея Бунтмана. В 20.05 программа 20.23 с Андреем Нечаевым. В 21.05 программа «Нормальная жизнь», тема «Нормальная жизнь в деревне». На канале «Дилетант» в 18.05 будет программа «Дилетанты», а вы ставьте нам лайки, подписывайтесь. И
всем привет, это Ирина Петровская.
И всем
мы продолжаем наше толковище.
И всем привет от Ирины Петровской. Встретимся с вами завтра уже в 9 часов утра, так что у вас будет время поспать чуточку подольше.
И у нас.
И у всех.